Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вынудить Киев начать переговоры о правах Юго-Востока Украины. Ночью он обратился к сепаратистам Востока. Международная реакция на утверждение о том, что на Украине действуют российские войска. Международный валютный фонд решает вопрос о продолжении кредитования Киева. Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» внесена в реестр НКО иностранных агентов. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Владимир Путин, ночью обратившийся к сепаратистам так называемый ДНР с просьбой открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных, днем выступил на молодежном форуме «Селигер-2014» Тверской области. Он заявил, что необходимо вынудить Киев начать переговоры о правах Юго-Востока Украины, назвал происходящее там «нашей общей трагедией» и объяснил смысл военно-гуманитарной операции, которую проводят там ополченцы. По словам Путина, их цель – отодвинуть от городов артиллерию и защитить мирное население. Ранее российский президент призвал украинские власти, цитирую, немедленно прекратить боевые действия, остановить огонь, сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и решать все накопившиеся проблемы исключительно мирным путем. Накануне власти Украины заявили о российском вторжении, и Россия военное присутствие на Украине категорически опровергает. Любовь Чижова с подробностями.
Выступая на форуме «Селигер-2014», Владимир Путин разъяснил молодежи суть происходящих на юго-востоке Украины событий. По его словам, подавление несогласных на Украине грубой военной силой пытаются выдать за сегодняшние европейские ценности. Кто бы что ни говорил, и мы все с вами это тоже понимаем, дураков нет, мы же видели эти символические пирожки, которые раздавались на Майдане. Информационная поддержка, политическая поддержка. Это что означает? Полное вовлечение США и европейских стран в этот процесс по смене власти, насильственной антиконституционной смене власти, цитирует Владимира Путина агентство «Интерфакс». Он также сказал, что смысл военно-гуманитарной операции «Ополчение на востоке Украины» отодвинуть от городов артиллерию и защитить мирное население, назвал события на Украине нашей общей трагедией и заявил, что необходимо вынудить Киев начать переговоры о правах юго-востока страны. Сразу после ночного обращения российского президента к сепаратистам украинская сторона заявляла, что Путин признал контроль над ними. О тактике Владимира Путина рассуждает российский политолог Дмитрий Орешкин.
То, что Владимир Путин начал говорить про Новороссию, с одной стороны, означает, что он пытается легализовать то новообразование на Луганской и Донецкой областях, которое можно защитить с помощью российского оружия, с одной стороны. А с другой стороны, это означает, что сдулась роскошная картинка, которую рисовали Проханов, Дугин и прочее. Ведь первоначально Новороссия – это было 8 регионов, 8 областей в Украине. Сейчас речь идет о том, чтобы зацепиться и округлить небольшой пятачок на границе Луганско-Донецкой областей с суммарной площадью, наверное, не больше трети от Луганской и Донецкой области. Но, правда, там стоят крупнейшие города вроде Донецка и Горловки. С другой стороны, это означает, что амбиции на большее пространство сократились. Теперь Новороссию будут называть вот этот вот пятачок земли. Третья проблема заключается в том, что для того, чтобы вести переговоры, надо иметь субъект переговоров. В данный момент ополчение Новороссии не контролирует какую-либо вменяемую территорию, которую можно обнести границей и, соответственно, говорить, что это наша подконтрольная земля. Там налицо совершенно очевидная чересполосица, где-то расположены украинские войска, где-то войска самопровозглашенных республик. И в такой ситуации географическую карту консервировать невозможно. Соответственно, задача в том, чтобы вытеснить поскорее украинские войска, для чего, собственно, открывается гуманитарный коридор, чтобы они могли отступить. и создать какой-то пятачок, где есть города и какая-то прилегающая территория, потому что нельзя же оставить только города под своим контролем, оставив в руках украинского руководства ближайшие пригороды. Так что речь идет о том, чтобы сейчас оттеснить как можно дальше украинские войска, обозначить контролируемые вооруженными силами линию демаркации, и потом, поскольку ситуация патовая, ни Украина не может победить, ни Новороссию России не может сформировать, потом приступать к какому-то переговорному процессу. Пока сейчас стремительным образом пытаются создать переговорную позицию. То есть должна быть территория, на которой контролируется все какими-то определенными группами людей. Если эта территория пестрая, если там внутри есть какие-то участки, которые контролируются другой армией, то говорить по существу не о чем. Поэтому разговоры про гуманитарность, про переговоры – это все оттяжка времени. Сейчас ни Украина, ни Россия к переговорам не готовы по техническим причинам, потому что нет субъекта переговора, не о чем разговаривать. И, ну, собственно говоря, и не с кем тоже, потому что Украина не признает лидеров Донецкой и Луганской республик. Так что Путин действует в ситуации крайней необходимости, он вынужден добавлять все больше и больше военных ресурсов, потому что сами так называемые новороссийцы удержать ситуацию под контролем не могут. Они отступали, отступали и отступали, но сообщая при этом, конечно, о своих победах. Надо отодвинуть украинские войска. Под Мариуполем надо отодвинуть, под Снежным надо отодвинуть, под Шахтерском, под Иловайском и так далее. А боюсь, что это сделать легко не удастся. Боюсь, что то, что дело сделано сейчас Путиным, недостаточно с точки зрения силовой логики. Так что, наверное, ситуация в ближайшем будущем будет нагнетаться.
Как вы считаете, каков может быть нынешний масштаб российского военного присутствия на Украине? И возможно ли обозначить хоть какие-то сроки? Все может завершиться.
Я думаю, что масштаб измеряется тысячами военнослужащих и сотнями единиц боевой техники. Это можно для того, чтобы держать границы, это достаточно для того, чтобы держать территории, но недостаточно для того, чтобы всерьез отодвинуть границу от Донецка и от Луганска. Что на самом деле необходимо сделать для того, чтобы начать переговоры? Поэтому я не думаю, что проблема может решиться быстро. Вот здесь это главная задача – сделать быстро, потому что чем дольше процесс тянется, тем очевиднее прямое военное вмешательство России. Будут попадаться люди в плен, будут идти 200-е гробы на территорию России. Это, и этого в нынешней ситуации не спрячешь, это не сталинские времена. Интернет обо всем расскажет. Так что надо сделать быстро, а быстро не получится. И именно поэтому стратегия Путина мне представляется провальной.
Это было мнение российского политолога Дмитрия Орешкина. Первые сообщения о том, что украинские военные попали в окружение в городе Иловайск Донецкой области, появились после 10 августа. Все это время они пытаются из него выйти, но безуспешно. В пятницу украинские СМИ со ссылкой на командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко сообщают, что сепаратисты проигнорировали обращение Путина и устроили засаду украинским военным, которые вновь пытались выйти из окружения. Украинские СМИ сообщают об артиллерийском обстреле Буденновского района Донецка, который прошел в ночь с 28 на 29 августа. Пострадали несколько жилых домов. По сообщению руководителя группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, на востоке Украины продолжаются бои правительственных сил с сепаратистами под Луганском, Иловайском и Лугутином. В районе Мариуполя украинские военные минируют подходы к городу, чтобы остановить танки. Как ранее писал Тымчук, на Украину вторглись 3 батальонные тактические группы и 2 танковых батальона российских войск, которые действуют по двум основным направлениям – в районе Новоазовска и по линии Амвросиевка-Иловайск. Сегодня утром украинские СМИ сообщали, что к Мариуполю из Новоазовска двигается колонна из 60 танков. В Мариуполь направляются представители ОБСЕ, чтобы выяснить, есть ли там российские военные. По информации группы «Информационное сопротивление», в районе аэропорта в Луганске обстреляна колонна украинских сил. По предварительным данным, есть раненые. Сепаратисты также обстреливали из минометов украинские блокпосты и позиции в Червонной Поляне, Георгиевке, Лугутине, Герасимовке и Малониколаевке. Об украинской реакции на обращение Владимира Путина к сепаратистам «Радио Свобода» рассказал журналист проекта «Донбасс. Реалии» Алексей Мацука.
В Украине в первую очередь восприняли это так, что Путин признал террористическую группировку, которая называет себя Донецкая Народная Республика и которая взяла на себя функцию создания государственного объединения с названием «Новороссия». И местные эксперты с утра уже говорят о том, что Путин на самом деле таким образом сделал шаг в сторону этой «Новороссии». И я вчера разговаривал с одним из военных экспертов тоже. Он говорит, вы верите в то, что Путин оставит эту «Новороссию» просто так? Если он оставит ее, то где-нибудь в Томске или там Тамбове любой может выйти из граждан Российской Федерации и назвать Путина так, как Путина называют во всем цивилизованном мире, нецензурным словом. Потому что он покажет тогда свою слабость и неуверенность. На самом деле, получается очень все логично. Путин не мог защищать территорию Донецкой области в составе Украины, не мог, просто это нелогически никак не вкладывается в какие-либо рамки. Просто того, что там есть его какие-то эфемерные соотечественники, этого тоже было недостаточно. Но теперь, когда уже и министр иностранных дел Российской Федерации, и Путин фактически признают название «Новороссия» как закрепленное за некой республикой, это для него является уже поводом непосредственного влияния на своих сторонников в Донецкой области, а также это легитимизирует в первую очередь появление российских войск здесь, в Донецкой области. Ну, на самом деле российские войска здесь были с самого начала, с 1 марта. Они были под разными видами, под разными образами, скрывались под гражданской одеждой, но они были здесь с 1 марта. Поэтому не совсем понятно, почему все так истерят насчет появления здесь зеленых человечков, то есть русских войск. Все это проводилось целенаправленно, просто была изобретена теперь уже форма, почему, то есть основание для влияния на ситуацию в Донецкой области. Теперь у них есть это основание. Это признание так называемого референдума.
Вот если возвращаться к этому конкретному обращению Путина к сепаратистам с просьбой создать гуманитарный коридор для украинских военных, которые попали в плен. О каком числе военных может идти речь? Вот можно уточнить? Это те военные, которых окружили в Иловайске?
Тут тоже все не так однозначно можно трактовать. Плен. То есть какой плен? Слово «плен» по отношению к украинским военным пока еще не звучит. То есть есть военные, которые находятся в Иловайске, действительно. И вокруг них созданы целые такие как бы линии с ДНРовскими представителями. Кстати. То есть сегодня с утра сказал об этом, о засаде, не о плене, о засаде, сказал сегодня Семен Семенченко, это командир батальона «Донбасс». Но до этого пока слово «плен» не звучало. И звучит только слово, был до этого слово «котлован», «котел», теперь уже звучит слово «засада». Но нужно не забывать, что на самом деле есть масса информационно-агитационных каких-то приемов, которые используются сегодня в войне против Украины. И вот «котел» слово – это один из таких приемов, который вызывает панику и истерику у жителей Мариуполя того же там и так далее. Люди боятся, что ДНР вернется, людей снова начнут воровать, убивать, инакомыслие, насиловать и так далее. Поэтому используется тактика по направлению к военным. Вчера ДНР, YouTube-канал «Новороссия» даже выпустил ролик в виде такой как бы компьютерной игры, но жители Мариуполя, скоро Мариуполь станет Ждановым. Ну, то есть Жданов – это старое название Мариуполя. Вот такое впечатление, что у людей просто нету больше никаких других забот, кроме как прийти и переименовать Мариуполь в Жданов. Ну, вот такая риторика.
Ну, вот как на Украине оценивают вторжение, о котором заявляли украинские власти российских войск на ее территорию? Какова реакция международного сообщества? Каковы могут быть последствия? Или это все-таки было не вторжение?
В Украине внутри, вот здесь, вот как я общаюсь с нашими источниками, с нашими ньюсмейкерами, разделенное мнение. То есть часть людей, кого можно отнести к умеренным таким вариантам, считают, что это не вторжение, а таким образом Россия нагнетает панику среди мирного населения, и что на сегодняшний день фаза А антитеррористическая операция так и продолжается. О вторжении речи пока не идет, они считают. Вторая часть, это более радикально, и она тоже есть в правительстве. И они уже заявляют о вторжении, о военных действиях, о создании российско-украинского фронта. У каждой из этих частей есть свои, конечно, мотивации к подобной трактовке. Я так понимаю, что среди требований, которые выдвигает Международный валютный фонд, вероятнее всего, есть такой пункт, как возможность предоставления кредита исключительно стране, которая не воюет. А так как Украина, если признает военное положение и войну, то Украина не получит кредита. Поэтому Порошенко, видимо, именно поэтому является более сдержанным в своих оценках внешней агрессии Российской Федерации.
Это был журналист проекта «Донбасс Реалии» Алексей Мацука. Накануне украинские власти объявили о российском вторжении на территорию Украины. Президент Петр Порошенко отменил свой визит в Турцию. Состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. В пятницу опубликован доклад ООН, в котором говорится, что в результате вооруженного конфликта в этой стране с середины апреля погибло около 2600 человек. Ответственность за серьезное нарушение прав человека, включая случаи похищений и пыток, лежит главным образом на пророссийских сепаратистах, считают авторы доклада. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, президент России Владимир Путин ночью призвал представителей самопровозглашенных республик Луганской и Донецкой открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. Как на это обращение Путина отреагировали в Киеве? Об этом Владимир Вахненко.
В Киеве после минских переговоров президентов Украины и России и фактически после открытого военного вторжения российских войск на украинскую территорию Владимиру Путину не верят и считают, что он не отказался от планов дальнейшей оккупации Украины. Некоторые надежды в вопросе укрепления обороноспособности страны украинские власти возлагают сейчас на НАТО. Экстренное заседание комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. Это заседание инициировано Украиной в связи с введением российских войск в Донецкую область. Известно, что вчера состоялось экстренное заседание ОБСЕ в Вене, и по итогам вот этого заседания принято решение отправить в Мариуполь и Новоазовск для отслеживания ситуации на юго-востоке Украины наблюдателей ОБСЕ. Ну и также известно, что боевики действительно пообещали выполнить просьбу Владимира Путина. Они готовы выпустить из окружения по Беловайском бойцов добровольческих батальонов МВД Украины, но готовы выпустить лишь при условии, если они оставят тяжелое вооружение и боеприпасы. Следует сказать, что украинские батальоны оказались в полном окружении по Беловайском после того, как свои позиции покинули некоторые украинские подразделения, в частности, батальон Прикарпатье. Он самовольно покинул занятые позиции. Ну и президент Украины Петр Порошенко вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны причиной критической ситуации в Беловайске назвал дезертирство двух подразделений. В Киеве заявляют, что на помощь оказавшимся в так называемом «южном котле» уже отправили подкрепление. Сейчас под Иловайском идут ожесточенные бои, и бойцы оттуда сообщают, что пока обещанной помощи они не получили. Вот как комментируют события в еще одной горячей точке в районе между Новоазовском и Мариуполем, а также обращение Путина к боевикам с просьбой предоставить коридор украинским военным под Иловайском, советник главы МВД Украины Зорин Шкиряк.
Еще один показатель цинизма российского диктатора. И, собственно говоря, на самом деле этим заявлением Путин еще раз, но теперь уже официально, фактически, на весь мир подтвердил свое непосредственное участие в организации и спонсировании российских террористических банд на территории Украины. И, безусловно, подтвердил участие в вооруженном конфликте против Украины. Безусловная степень цинизма проявляется вот в том, что он якобы говорит о каких-то благих намерениях. Сначала он приходит на территорию Украины, оккупирует, убивает мирных граждан, солдат, защищающих свою землю, а потом еще, знаете, с барской руки пытается показывать, казнить или миловать. сегодня уже произошло полномасштабное вторжение регулярной российской армии на территории Украины, и это уже стало абсолютно подтвержденным фактом. Поэтому, безусловно, есть опасность попытки дальнейшего продвижения российских войск вглубь территории Украины. Это не оставляет никаких сомнений. Мы прекрасно понимаем, что Путин нацелен на Азовское море. Для Путина это один из ключевых факторов для того, чтобы обеспечить сухопутный проход к Крымскому полуострову. Сегодня именно в Новоазовске сосредоточена одна из самых больших группировок российских войск, включая танки, включая тяжелую артиллерию, десантное соединение. Не оставляет сомнений тот факт, что это, безусловно, вот сейчас происходит жесткий элемент шантажа украинской власти и, собственно, всего государства Украины, и не только нас, но еще и всего цивилизованного мира.
Как сообщает руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы информационного сопротивления Дмитрий Пинчук, российские войска сейчас в тесном взаимодействии с террористами продолжают активное действие по двум основным направлениям в районе Новоазовска и по линии Амрохимка и Иловайск. На подступах к Мариуполю украинские военные минируют пути возможного подхода российских танков. Украинские войска здесь проводят довольно активные мероприятия по усилению охраны и обороны базовых лагерей и опорных пунктов и блокпостов. Новоазовск, занятый российскими войсками, находится примерно в 30 километрах от Мариуполя. Там сейчас до 1000 российских военных, преимущественно с Кавказа и дальневосточных регионов. И в Новоазовске находятся, по данным штаба АТО, не менее 60 российских танков, которые в любой момент могут начать движение в направлении Мариуполя.
Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. О реакции в США на сообщение о том, что на территории Украины действуют российские войска, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам президента Соединенных Штатов Барака Обамы, события последних дней развеяли какие бы то ни было сомнения относительно того, кто несет ответственность за кризис на Украине. Он сообщил, что в четверг обсудил этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель.
We agree. If there was ever any doubt that Russia is responsible for the violence in Ukraine.
Мы согласились с тем, что Россия ответственна за насилие на востоке Украины. Насильственные действия на Украине поощряются Россией. Россия обучает, вооружает и финансирует сепаратистов. Россия неоднократно и преднамеренно нарушала суверенитет и территориальную целостность Украины. И кадры, показывающие российских военных на Украине, делают это очевидным для всего мира. Президент, который несколько удивил журналистов, незапланированно приняв участие в ежедневном брифинге в Белом доме, не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он последние действия России на юго-востоке Украины вторжением. Я рассматриваю действия России, свидетелями которых мы стали в течение последней недели, как продолжение того, что мы уже видели в течение последних месяцев. По мнению президента, Россия, возможно, решила более открыто выступать на стороне сепаратистов в свете успехов украинской армии и потерь, которые сепаратисты понесли в Донецке и Луганске. По словам президента, последние действия России еще раз продемонстрировали ее нежелание найти мирное решение конфликта на Украине, и это, по всей вероятности, приведет к тому, что России придется столкнуться с новыми санкциями. Президент Путин и Россия неоднократно проходили мимо потенциальных путей дипломатического решения. Теперь я ожидаю, что вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами мы пойдем на дополнительные шаги, в первую очередь потому, что мы не видим со стороны Москвы каких-то действий по дипломатическому решению. По словам президента Обамы, в результате своих действий на Украине Россия оказалась изолированной как никогда со времен Холодной войны, а санкции, которые против нее ввели Соединенные Штаты и другие страны, уже серьезно сказываются на российской экономике. Санкции, которые мы уже применили, оказались эффективными. По данным нашей разведки, россияне знают, что санкции на них сказались, пусть даже об этом не говорят по российскому телевидению. Президент США сообщил, что вопрос о возможном введении по отношению к России новых санкций будет обсуждаться на следующей неделе, когда он совершит поездку в Европу. В рамках этой поездки президент примет участие в саммите НАТО в Уэльсе, а также посетит Эстонию. Позднее, в сентябре, он примет в Вашингтоне президента Украины Петра Порошенко. Самые резкие заявления со стороны США в адрес России в четверг прозвучали в стенах Организации Объединенных Наций. Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности, постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию во лжи и в нарушении принципов Хартии ООН. По словам Пауэр, действия России на востоке Украины являются агрессией, и эта агрессия должна быть остановлена.
This is our 24th session.
Это уже 24-е заседание Совета Безопасности, проводимое с целью сдержать агрессивные действия России на востоке Украины. И на каждом из этих заседаний мы в один голос выступали с прямым призывом к России – положите конец конфликту. Но Россия этого не слышит. Мы выступили с этим призывом, когда Россия, грубо нарушив международное право, аннексировала Крым. Мы выступили с этим призывом после шокировавшей весь мир катастрофы малазийского «Боинга», в результате которой погибли невинные мужчины, женщины и младенцы из 11 стран. Мы выступаем с этим призывом сегодня, когда российские войска, танки, системы противоракетной обороны и артиллерия оказывают поддержку и воюют бок о бок с сепаратистами по мере того, как те открыли новый фронт в кризисной ситуации, которая была создана Россией и которая Россией разжигается. Но вместо того, чтобы прислушаться к этим призывам, пойти навстречу требованиям международного сообщества и соблюдать правила мирового порядка, Россия каждый раз представала перед членами Совета Безопасности и говорила все, что угодно, кроме правды. Россия занималась манипуляцией, пыталась сбить всех с толку и просто лгала. По словам Саманты Пауэр, ложь со стороны России продолжается и сейчас.
On August 26, just this Tuesday, after meeting with Ukrainian President Poroshenko in Minsk, Belarus,
26 августа, во вторник на этой неделе, после встречи с президентом Украины Порошенко в Минске, президент Путин говорил о необходимости, и я цитирую, «остановить кровопролитие». Но в тот же самый день на сделанных со спутников снимках можно было видеть российские боевые отряды к юго-востоку от Донецка. В тот же день в Луганске украинские военные задержали российских военнослужащих. Через день после переговоров в Минске Россия со своей территории выпустила ракеты «Град» по позициям украинских вооруженных сил в Новоазовске, а затем атаковала их с применением российских бронетранспортеров и танков. Российские бронетранспортеры и ракетные установки «Ураган» размещены возле этого города сейчас, в тот самый момент, когда мы с вами здесь заседаем.
Russian armored vehicles and «Ураган» multiple rocket launchers are positioned on the outskirts of that town as we speak.
Постоянный представитель США в ООН заявила, что действия России на Украине не должны остаться без ответа, и подчеркнула, что в данном случае международное сообщество не может позволить себе бездействовать.
Корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Владимир Дубинский. Международный валютный фонд обсуждает, сможет ли он дальше кредитовать Украину. Отказ грозит Киеву катастрофой. Исполнительный совет МВФ на плановом заседании обсуждает российско-украинский конфликт и возможность продолжения кредитования. Последнее время из-за разногласий с высшим руководством страны свои посты в украинском правительстве покинули министр экономики Павел Шеремет и общественная активистка, уполномоченная правительством по вопросам антикоррупционной политики Татьяна Черновол. Евгений Аронов с подробностями.
30 апреля Международный валютный фонд утвердил рассчитанный на 2 года кредит Украине на общую сумму более 17 миллиардов долларов. Решение фонда, по единодушному мнению экспертов, было необычайно щедрым. Размер займа в 9 раз превосходил квоту Украины в МВФ. Тем не менее, кредит этот потраншевый. Он выделяется частями, таким образом, что предоставление каждой последующей очереди, транша, зависит от выполнения заемщиком требований, прописанных в кредитном договоре. Как правило, МВФ обуславливает кредитование комплексными макроэкономическими реформами в стране-получателе. На предстоящем заседании исполнительный совет фонда рассмотрит просьбу Украины о смягчении требований к ходу реформ в бюджетной сфере, а также об объединении третьего и четвертого транша кредита всего на сумму 2 миллиарда 200 миллионов долларов и досрочной передаче их Киеву до конца сего года. Согласно заявлению правительства, прогнозы экономической конъюнктуры и состояние бюджета резко ухудшились вследствие боевых действий на Юго-Востоке, нанесших ущерб угольной промышленности региона, а также неослабного экономического давления со стороны России. Это и вынуждает Киев обратиться к фонду с нештатной просьбой о консолидации двух кредитных траншей и рассчитывать на то, что просьба будет удовлетворена, несмотря на очевидную пробуксовку мероприятий по стабилизации украинской экономики, согласованных сторонами всего 4 месяца назад. В апреле, на момент утверждения ссуды, МВФ предполагал, что объем производства на Украине сократится в текущем году на 5%, а затем экономика начнет постепенно возрождаться. Этот прогноз оказался излишне оптимистическим. Только утрата Крыма, по оценкам, уменьшит ВВП Украины на 3,7%. А реальное сжатие производства за весь год может легко превысить расчетную цифру вдвое. Одобряя кредит весной, МВФ отступил от обычной практики и не потребовал от Киева реструктурирования своего внешнего долга. Не исключено, что фонд все же предъявит это требование Украине ввиду продолжающегося обесценивания национальной валюты. Курс гривны относительно доллара по подсчетам аналитиков агентства Bloomberg с начала года понизился на 39% и убывание золотовалютных запасов страны. Последнее обстоятельство тем более тревожно, что Центральному банку, вероятно, придется в экстренном порядке помогать коммерческим банкам расплачиваться по задолженностям перед иностранными кредиторами. Сокращение ВВП Украины на 5%, о чем Международный валютный фонд предупреждал весной, или на 6,5%, согласно последним официальным прогнозам. Во что это конкретно транслируется в осязаемых материальных терминах? На наш вопрос отвечает бывший ответственный сотрудник МВФ, а ныне ведущий специалист Института American Enterprise Десмонд Лахман.
Понижение ВВП на 6,5% – это ужасно. Для сравнения, вспомним, какая паника царила в США в 2008-2009 годах на пике большой рецессии, когда объем производства сократился на 3,5%. С ростом безработицы, который произошел в ту пору, мы до сих пор не можем полностью справиться. Но 6,5% – это еще не вечер. Согласно последним прогнозам, сокращение ВВП Украины в нынешнем году достигнет 10% ввиду потери Крыма, закрытия производственных мощностей на востоке страны и падения курса гривны. Спад такого масштаба – это настоящая катастрофа.
По оценке нашего гостя, уменьшение ВВП на 10% потянет за собой рост безработицы от 5 до 7%. И это при том, что текущие показатели занятости на Украине далеко не блестящие. Можно только гадать, замечает эксперт, как увеличение безработицы скажется на перенапряженном госбюджете и на доступе населения к услугам социальной сферы. Что касается инфляции, то обычно с наступлением рецессии цены падают, но на Украине наблюдается обратное – цены растут. Причина этого в том, что из страны бежит иностранный капитал, обменный курс гривны катится вниз, а это, в свою очередь, приводит к удорожанию импортных товаров, вес которых в потребительской корзине населения очень большой. Международному валютному фонду приходилось иметь дело с экономическими бедствиями подобного размаха. Десмонд Лахман.
Да, приходилось. Последний пример такого рода — Греция, где ВВП упал на 25%, что соответствует цифрам самого страшного экономического кризиса на Западе, разразившегося в 1929 году. На пике рецессии в 2008-2009 годах ВВП Португалии или Ирландии сжался на 15%. Но, повторю, для такой страны, как Украина, и 10-процентное падение производства — явление катастрофическое. Социальные последствия этого для населения будут ужасными.
А пытался ли когда-нибудь Международный валютный фонд проводить комплекс мероприятий по стабилизации экономики в стране, в то время, когда в ней происходит нешуточный вооруженный конфликт?
Я могу припомнить ряд случаев, когда стабилизационные программы осуществлялись в условиях повышенных политических рисков. Полагаю, что к ним можно отнести и Украину. Что делает данный случай уникальным, так это то, что Украина имеет большое геополитическое значение для ключевых участников МВФ – США, Евросоюза, Канады, Японии, Австралии. Позиция этих игроков обязывает фонд предпринять все мыслимые шаги, чтобы удержать Украину на плаву. У России же в фонде, в отличие от ООН, слишком малый вес, чтобы попытаться заблокировать предоставление помощи Киеву. Когда страна переживает глубокую рецессию, бегство иностранного капитала, а в придачу еще и вооруженный конфликт, МВФ, я уверен, откажется ее кредитовать, ибо шансы на возврат кредита государством-должником ничтожны. Заведомо же несостоятельных просителей МВФ запрещает кредитовать его устав. Фонд, однако, однако, понимает, что Украина в глазах главных пайщиков – это особая статья, и что допустить в стране общий экономический крах – это, по сути, расчистить России путь к установлению своего господства над Украиной.
Приобретая в декабре 2013 года украинские гособлигации на 3 миллиарда долларов, Россия вписала в сделку необычные условия. А именно, что если отношение украинского долга к ВВП превысит 60%, Москва будет вправе потребовать от Киева ускоренного возврата всей суммы займа. Киев принял это условие, хотя знал, что стоит ему вступить в силу, как аналогичные требования посыплются от других кредиторов. На момент предоставления займа отношение украинского долга к ВВП составляло 40%. С тех пор, под двойным влиянием уменьшения ВВП и увеличения номинальной суммы долга в результате девальвации гривны, это отношение, констатирует аналитик Института American Enterprise, достигло где-то уровня 75%.
Этот пункт об отношении долга к ВВП очень необычный. Он редко фигурирует даже в контрактах на приобретение гособлигаций коммерческими банками, не говоря уже о сделках, в которых и продавец, и покупатель – суверенные государства. Ясно, что это условие давало России сильный рычаг влияния на экономическую политику Украины, и Янукович на это согласился. Не исключаю, что этот пункт договора станет предметом ожесточенных споров.
Это вполне логично вытекает из беспрецедентной ситуации, в которой государство-кредитор еще и осуществляет вооруженную агрессию в отношении государства-должника, замечает Десмонд Лахман.
Корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Общественная правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» по решению Минюста внесена в реестр НКО иностранных агентов. Организацию возглавляет член президентского совета по правам человека Элла Полякова. Ранее она заявила, что более сотни российских военнослужащих погибли на востоке Украины. Еще не менее 300 были ранены. Решение Минюста организация намерена оспаривать в суде. С подробностями наш корреспондент Виктор Резунков.
Известие о том, что правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» получила официально статус иностранного агента, появилось именно тогда, когда ее глава Элла Полякова находится в Москве на заседании президентского совета по правам человека. В самой организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» о решении Минюста узнали из сообщений средств массовой информации. Юрист организации Александр Ивашов пока даже не может сказать о том, как восприняли это известие его коллеги-правозащитники, и пока только осторожно предполагает, как повлияет на дальнейшую деятельность солдатских матерей Санкт-Петербурга изменение ее статуса.
Мы узнали эту новость сегодня, соответственно, от представителей средств массовой информации. Никакой официальной бумаги и никакого извещения о включении мы не получали. То есть на данный момент как бы мы вот это вот знаем, только вот из средств массовой информации. Следующее, насчет, соответственно, как мы это восприняли. Ну, мне кажется, каждый сотрудник организации по-своему воспринял эту информацию. Несколько лет, но у нас на сайтах некоторых средств массовой информации у нас вывещена наша история. Уже на протяжении 2 лет нас проверяют различные органы. Вот как раз-таки последняя проверка была в том числе вот и прокуратура. Тому, ну, как восприняли? Ну, по-разному, конечно, наверное, каждый из сотрудников организации воспринял. В основном не очень, конечно же, хорошо. Касательно ограничений, мы работаем как бы в такой сфере, которая как бы требует взаимоотношений, в том числе и с представителями военных министерств, западного военного округа и так далее. И теперь вот я лично... Вот субъективно, я не знаю, конечно же, что выскажется по этому поводу Элла Михайловна, но я выскажу свое, не относящее как бы к мнению организации, свое мнение. Я считаю, что это значительно усложнит исполнение как бы нашей функции, а именно вот помощь военнослужащим. Потому что это как бы, если мы будем писать в данный момент какие-нибудь письма, это не знаю, как будет воспринято. Но это усложнит, по меньшей мере, работу с военнослужащими.
За последние 2 года, за время действия закона о так называемых иностранных агентах, организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» проверялась различными ведомствами более 10 раз, а ее сотрудники подвергались давлению и нападениям. Около месяца назад организация получила предписание из прокуратуры. Александр Ивашов рассказывает.
Более месяца назад мы получили предписание от прокуратуры Санкт-Петербурга об устранении выявленных у нас нарушений. Мы постарались сделать все от нас возможное, чтобы вот эти вот нарушения, которые они нашли, скажем так, устранить, что ли, можно вот так сказать. То есть мы не признавали свою деятельность политической, потому что мы с этим не согласны. Но, однако, вот по некоторым другим нарушениям старались это устранить, но, видимо, прокуратуры вот этого оказалось недостаточно.
Александр, а в чем заключались претензии прокуратуры?
Вы знаете, вот давайте просто я вот сейчас не могу все доподлинно сказать. То есть они вот как раз обвиняли нас в том, что мы ведем деятельность без регистрации в реестре. В свою очередь, в этой связи мы полностью отказались от всего иностранного финансирования. На данный момент мы какое финансирование, даже еще до окончания завершения проверки, мы полностью отказались от всего иностранного финансирования. На данный момент мы получаем финансирование только из российских источников. Документы об этом мы предоставили в прокуратуру. Также свою деятельность политическую мы как не признаваем, как не признавали, так и не признаем. Еще было нарушение о том, что у нас проводилось мероприятие, которое как бы не отвечает уставным целям. Однако мы объяснили, что вот это вот мероприятие проводилось не нашей организацией, без участия нашей организации. Вот, вот поэтому как бы и были основные выявленные, по мнению прокуратуры, нарушения.
Александр, у вас нет оснований считать, что решение о наделении солдатских матерей Санкт-Петербурга статусом «иностранный агент» было принято властями сразу после сделанных буквально в эти дни заявлений главы вашей организации Эллы Поляковой о том, что более сотни российских военнослужащих погибли на востоке Украины, а еще не менее 300 были ранены?
Вы знаете, я говорю, что нас уже, в принципе, проверяют 2 года. Послужила ли эта вот ситуация, как бы это сказать, дополнительным стимулом или не послужила? Это вопрос как бы не ко мне, скорее, это к сотрудникам прокуратуры, к сотрудникам Минюста, к этим органам, как бы вопрос этот.
Александр, скажите, а в последнее время действительно увеличилось количество запросов от родственников и близких контрактников и призывников с просьбой найти их местонахождение?
Знаете, в последнее время действительно увеличилось, причем значительно увеличилось количество обращений от матерей военнослужащих, призывников и контрактников, матерей, родственников, жен, отцов, с которыми нету связи. Я бы сказал, что во много раз увеличилось, то есть сейчас на самом деле довольно-таки много вот этих вот обращений в организацию поступают, и родственники стараются найти своих вот ребят, которые проходят военную службу. Да, такая информация есть, я ее подтверждаю.
Как изменится ваша работа теперь, когда ваша организация получила клеймо «иностранный агент»?
Я вот могу как бы сказать за свою часть. Я планирую вообще, мы, конечно же, будем обсуждать еще с Аллой Михайловной и принимать решение коллективно, но мы планируем обжаловать данное включение. А как работа вообще организации изменится, вы знаете, пока я не готов комментировать, потому что это не мое непосредственное решение. Скажем так, мы будем консультироваться, будем принимать решение.
Таково мнение юриста правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Александра Ивашова. Стоит добавить, что кроме этой организации Минюст присвоил звание «иностранный агент» и фонду «Институт развития свободы информации», глава которого Иван Павлов вынужден был недавно покинуть страну из-за того, что его супругу, правозащитницу Дженнифер Гаспар, на основании вердикта ФСБ лишили вида на жительство в России. Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Продолжает поступать противоречивая информация о российских военных, принимающих участие в боевых действиях на Украине, плененных, раненых или убитых на юго-востоке этой страны. Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, с которой беседовал мой коллега Андрей Шарый, уверена, что российские военные, вопреки закону и заявлениям российских политиков, действуют на территории Украины. Однако она не располагает запросами родственников погибших там солдат или офицеров.
У нас нет никаких цифр, к нам никто не обращался. У нас ни в одной организации нету заявления о семье погибших. Ни одного сообщения «мама или жена, я на территории Украины» нет ни в одной организации. Мы говорим о тех данных, о той информации, которая поступает к нам от людей или от каких-то структур, когда есть фамилии, есть номер части.
А что касается вот этих военнопленных, взятых на Украине, с ними как-то работают ваши комитеты?
Ну, в Костроме есть комитет солдатских матерей, возглавляет его Людмила Хохлова. Родители пришли к ней, они уже везде обратились. Я думаю, что и уполномоченный по правам человека поможет, и Александра Памфилова. Там молодцы родители, они тоже сами молодцы сообразили, пришли в комитет. Мы 2 месяца назад говорили всем: ребята, у нас война. Не отдавайте своих детей в армию. Следите за тем, где они находятся. Если какое-то беспокойство, поезжайте, забирайте. Пока люди сами этого не сделают, никто за них этого делать не может. Не может. Я не могу чужого мальчика украсть из воинской части, если меня мальчик не попросил.
А как вы думаете, Валентина, там есть российские солдаты? Есть у вас ощущение такое?
Нет, ну там они есть, конечно, в этом я лично уверена. Пленные только как бы подтверждают это, да? И характер боевых действий, который на Украине все это время, тоже подтверждает, что там профессиональные военные участвуют со своей техникой, естественно. Я как эксперт, я лично считаю, что да, они есть.
Как вы думаете, солдаты срочной службы тоже там есть или только контрактники?
Ну, знаете, вот это меня совершенно не волнует, потому что там никто не может быть. Ни офицер, ни генерал, ни солдат по призыву, ни солдат по контракту. Там не может быть никого, потому что Путин отдал Совету Федерации обратно разрешение на использование войск за границей и не издал никакого документа, по которому можно было бы войска направлять за границу. Вы помните 90-й год, январь? Вот войск в Баку. Вот. Вот сейчас ситуация ровно такая. К нам обращались родители. По 2-2,5 месяца не было писем. Тогда не было мобильных телефонов, напоминаю, для молодого поколения. Каким-то образом показали и узнали, что танки ввели в город, что там есть погибшие, что этих самых в казармах тоже вроде бы погибли солдаты и офицеры. К нам стали обращаться родители. Ну что, мы же уже Всесоюзный комитет солдатских матерей. Я пошла в приемную министра обороны на улицу Кирова тогда, в кабинет номер 4, к полковнику юстиции Редько. И говорю, вот я Всесоюзный комитет солдатских матерей, обращаются родители, нет связи, давно нету писем, люди беспокоятся. Голубоглазый полковник смотрит на меня и говорит, о чем не беспокоиться? У нас все порядок, мы всегда телеграмму посылаем, спрашиваем, где хоронить. Я, конечно, опешила, но потом говорю, ну подождите, ну как это? Можно же дать, написать письмо, как-то переслать от живых, сообщить госпиталя. Он смотрит на меня так же наивно и говорит, а у нас нет связи с войсками. Тут я, конечно, взбесилась. Я говорю, то есть как у вас нет связи с войсками? В Первую мировую войну каждую неделю газета «Русский инвалид» печатала, кто где ранен, кто где убит, кто в каком госпитале лежит, а у вас нет связи с войсками. Ну, вы знаете, ну, это сложно. В общем, короче, я плюнула и ушла. Вот, ребята, это в точности картина сейчас. Когда от контрактника, десантника 2 месяца нет телефонных звонков, а в командовании части отвечает жене, что у нас нет связи с войсками, вот вам январь 90-го года. Это чтобы все вспомнили, у кого амнезия.
У вас есть желание, не знаю, полномочия обратиться к руководству страны, к руководству Министерства обороны с напоминанием об этой проблеме или вот указать на то, что происходит?
Уже есть обращение, уже запросили, уже сказали. Потом я что, напрасно разговариваю с журналистами? Слава богу, и печатают, и пишут, и показывают, и выкладывают. Вся эта позиция, также комитет солдатских матерей, уже всем известна, по крайней мере, вчера рано утром она была известна всем, вплоть до администрации президента.
Ответа нет никакого пока?
Какой ответ?
Из администрации президента.
Какой ответ? Какой должен быть ответ?
Публикация списков погибших и взятых в плен солдат, например, как в «Русском инвалиде».
Вы по Чечне много списков официальных видали, а? У нас советские порядки. Все, как было в предыдущие войны. У нас открытая война была только одна. Это была война с Грузией. И то потому, что все расстреляли. Тут были и 64 погибших, и там 400 раненых. А все остальное. Помните, как говорили про пленных в Чечне? Изменники Родины, будем судить военным трибуналом, да? Какие списки погибших? Какие сейчас официальные списки? Обратятся родственники, соберем, увидят они, что у них неизвестно, что написано в документах. Появятся раненые, ампутанты, на которых все наплюют, да? Вот тогда мы с вами узнаем, что это было.
Андрей Шарой беседовал с Валентиной Мельниковой. Центральный районный суд Челябинска вынес решение по делу директора физико-математического лицея номер 31 Александра Попова, которого обвиняли в покушении на мошенничество и на пособничество в передаче взятки. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. В защиту директора одного из сильнейших физмат-лицеев было создано целое движение. Ученики Попова – постоянные победители нескольких международных олимпиад. Сегодня суд директора оправдал. За ним признано право на реабилитацию. Александр Валиев с подробностями.
В апреле прошлого года в прессе появилась информация, что директора Челябинского физико-математического лицея номер 31 Александра Попова задержали за получение взятки. Позже выяснилось, что сама взятка адресовалась директору гимназии номер 93 Галине Щербаковой, а Александр Попов, дескать, взял на себя роль посредника и якобы попросил коллегу за вознаграждение принять к себе в школу ребенка. Позднее все обвинения с Галиной Щербаковой были сняты в связи с отсутствием состава преступления, и единственным фигурантом остался Александр Попов. Новость о том, что директор известен известнейшего лицея был пойман на противоправных действиях, вызвало в городе серьезный резонанс. В защиту Попова писали коллективные письма. Родители лицеистов, педколлектив, бывшие ученики, известные люди, лично знающие директора. Все они сходились в том, что это или ошибка, или провокация. Сам директор комментариев не давал, но признал, что брал деньги и взял бы еще раз, но не себе в карман, а на развитие школы. Мама бывшего лицеиста Лана Литвер, одна из активисток так называемого штаба 31, созданного в поддержку Попова, озвучила мнение своих коллег.
Мы считаем, что это нужно людям, приближенным или каким-то образом имеющим отношение к Министерству образования, которые хотят в должность директора посадить какого-то своего человека, и потом, благодаря тому, что лицей отличная экспериментальная площадка там с массой, там, за сколько-то стоимость и прочее, это все известно, она получает статус какой-то особой образовательной площадки, и там идет по новому закону об образовании, насколько мы в этом разобрались, какое-то особое финансирование. То есть там открывается какой-то финансовый ручеек или какой-то ключик там к финансовым ресурсам бюджетным. Было бы прекрасно, наверное, рассуждают некоторые люди, чтобы на этом месте был не несговорчивый Попов, а человек, который был бы более ручным.
В прессе неоднократно возникала и другая версия уголовного преследования Попова. В мае 2012 года на всю страну прозвучала история о том, как в 31-й лицей пришел запрос из Челябинского отдела полиции номер 5 на анкетные данные учащихся кавказской национальности и их родителей. Попов предоставить их отказался, заявив, что в его лицее одна национальность – математика. Ситуация получила огласку, автор запроса, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 5 Юлия Пензина была освобождена от занимаемой должности. Есть наблюдатели, которые придерживаются версии, что спустя год после этих событий кто-то из силовиков решил отомстить Попову. Сам Александр Евгеньевич на эту тему комментариев не дает. Говорит Лана Литвер.
Версия есть, он ею не делится ни за что. Сказал, что когда все закончится, возможно, он расскажет, что он по этому поводу знает и думает. Сейчас у него вообще обет молчания, он не дает интервью, он ни с кем не общается с журналистом и молчит по поводу своих предположений.
По мнению Ланы Литвер, в пользу сфабрикованности обвинения Попова говорит и тот факт, что параллельно в отношении директора завели еще одно дело. В августе 2013 года бывший физрук лицея потребовал привлечь Попова к уголовной ответственности за пощечину, которую тот якобы ему дал за полтора года до этого, в феврале 2012-го. Таким образом, Попов стал фигурантом сразу двух уголовных процессов. По делу о пощечине его в результате оправдали. Такое решение приняла апелляционная инстанция ровно месяц назад. Причем сначала мировой судья признал директора лицея виновным и приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей, от которого он был тут же освобожден в связи с истечением срока давности. Однако Александр Попов не смирился с таким исходом, подал апелляцию и выиграл. Сегодня Центральный районный суд признал его невиновным и по делу о мошенничестве и покушении на пособничество в передаче взятки. Слово пресс-секретарю Центрального районного суда Татьяне Капковой.
Сегодня Центральный районный суд города Челябинска огласил оправдательный приговор в отношении директора 32-го Александра Попова, в котором подсудимый признан невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Попов обвинялся органом предварительного следствия в покушении на пособничество в передаче взятки и в покушении на мошенничество. Подсудимый свою вину по предъявленному обвинению в судебном заседании не признавал в полном объеме. Судом признано право подсудимого на реабилитацию. Мера пресечения в виде подписки о невыявленном надлежащем поведении судом отменена. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
Судью, которая вынесла сегодня оправдательный приговор Попову, провожали аплодисментами. А заместитель прокурора Челябинска Данил Бояринов сообщил, что надзорное ведомство еще не получило копию приговора, поэтому затруднился сказать, будет ли прокуратура обжаловать приговор, но не исключил такую возможность. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на сайте www.svoboda.org и в социальных сетях.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».